Глава 17. 40-летнее странствование евреев в пустыне, по слову Божию. И вот евреи странствуют по той части Аравии, которая покрыта камнями и булыжниками. Цель путешествия – Ханаан, все тот же старый Ханаан, который привлекал еще первых патриархов. Почему, наконец, не устроиться оседло, хотя бы теперь, когда собрались большой семьей? Ссылаясь на Бога, Моисей уверил их, что земля эта отличается необыкновенным плодородием. Бог уверял Моисея даже, что в Ханаане, в земле обетованной, течет молоко и мед. Исход, глава 3, стих 8. Трудно было только найти эту страну, ибо дорог не было, а компас еще не был изобретен. По счастью, небесное облако стало во главе еврейского народа и водило их днем и ночью. Днем это был столб черного дыма, ночью – столб огня. Священное Писание говорит, что сам Бог скрывался в этих столбах. Этот способ вождения по пустыне имел, конечно, много преимуществ, но влек за собой также и неудобства. Действительно, евреям очень часто, может быть, хотелось и отдохнуть, но нет, облако уходило. Что делать? Терять такого ценного проводника? А ведь облако руками не удержишь. Вот и извольте безостановочно шагать. Этот старый шутник Бог нашел себе еще одно недурное развлечение. Вот что он придумал. Чтобы пройти от Суэца в Иерихон, божественному проводнику надо было направиться к северу, к берегам Средиземного моря. Но вместо того, чтобы пойти на север, Бог повел евреев по южной стороне Синайского полуострова. Но надо быть справедливым. Хотя Бог и удлинил невероятно путь своего избранного народа, зато он дал ему кое-какие развлечения в пути. Так и звал Цефона, он проводил евреев в западную часть пустыни Сур, где они бродили 3 дня, не найдя ни капли воды. В одном месте, названном Мерра, они были приятно удивлены журчанием обильного потока. Бросились пить, но, увы, вода оказалась горькой. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Моисей воззопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой». И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Исход, глава 15, стихи 24-27. Чтобы приютить небольшую кучку народа, среди которой было 600 тысяч одних только вооруженных взрослых мужчин, эти 70 финиковых пальм должны были отстоять довольно далеко одна от другой и иметь неимоверно пышную листву. Так иногда обнажается поразительное бахвальство священных авторов, не стесняющихся никакими преувеличениями. Покинув Елим, евреи продолжали путь к югу, пока не добрались до пустыни Син, которая находится на южном склоне холмов побережья Суэцкого залива. Это продвижение на юг привело их к Синайскому горному массиву. Природа там очень величественна, но совершенно дика. Запасы продовольствия, какие они могли взять с собой, давно иссякли, а в этой возмутительной пустыне, вероятно, не было ни одного трактира, ни одной пивной. Наши 3 миллиона эмигрантов возроптали, и возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Исход, глава 16, стихи 2-3. Евреи, вероятно, покончили бы с Моисеем, если бы Бог не дал ему возможности удовлетворить желание этих несчастных путем чудес, которые в наши дни не смог бы повторить ни один фокусник. Внезапно в этой пустыне появились перепела, целые стаи перепелов. Так как евреи не имели с собой печей, то перепела эти валились к ним на стол, надо думать, совершенно приготовленные. Но это еще не все. А поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». И нарек дом Израилев хлебу тому имя «Манна». Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. Исход, глава 16, стихи 13-15-31. Из этой же главы мы узнаем, что избранный Богом народ стал получать каждое утро дневной паек манны в течение всех 40 лет странствования. И все облизывали пальчики. Благоговение, которое мы питаем к Святому Духу, не мешает нам прибавить, что манна встречается не только на Синайском полуострове, но и во многих других местах земного шара, именно в Калабрии, Персии, Турции и так далее. Ее употребляют как довольно хорошее, слабительное. Остается заключить, следовательно, что Бог в высшей степени заботливо относился к здоровью евреев. Наполняя им животы, он предупреждал возможность запора. Но давать слабительное ежедневно в течение 40 лет, как прямо говорится об этом в стихе 35 главы 16, на это способно только любящее сердце Отца Небесного. Евреи оказались теперь около горы Хориф и опять страдали от жажды. Моисей, осаждаемый своими соотечественниками, ударил по скале жезлом. Тотчас же оттуда полилась вода, и 3 миллиона эмигрантов, утолив жажду, разбили шатры. Но здесь их ожидал неприятный сюрприз. В этих же местах находился Амалик и его народ, которым не понравились потомки Иакова. Уместно сказать здесь, что Амалик был потомок Исава. От первой жены своей, Ады, Исав имел старшего сына Елифаза, а Елифаз имел от наложницы своей Фомны, сына Амалика. Каким образом он оказался жив до сих пор, этот Амалик? Голуб забыл сказать это священному автору, а этот последний не подумал, что здесь есть чему и удивиться. Факт существования этого Амалика в высшей степени загадочен. Ибо для того, чтобы потомки 12 сыновей Иакова успели стать народом, могущим выставить 600 тысяч вооруженных, потребовалась смена многих поколений. Да, наконец, и Библия сама говорит, что 430 лет отделяют прибытие Иакова и его сыновей в Египет от событий, изложенных в книге «Исход». Это число 430 лет дважды приводится в стихах 40 и 41 главы 12 книги «Исход». Следовательно, и Амалику должно было быть примерно лет 400, когда он напал на евреев в Синайской пустыне. Но священный автор, по-видимому, совершенно не задумывается над тягостями этого преклонного возраста. Самым невозмутимым и спокойным видом, без какого бы то ни было удивления, он повествует о военных авантюрах Амалика и его рода. Как бы там ни было, этот Амалик был, по-видимому, ужасный человек. Он нагнал на наших евреев неслыханного страху. Чтобы отразить нападение врага, Моисей приказал Иисусу Навину, командовавшему всеми вооруженными силами эмигрантов, собрать своих лучших солдат, сам же вместе с Аароном и Ором эвакуировался на соседнюю гору. Во все время сражения Моисей стоял, подняв руки. Пока он стоял в этой позе, одолевали евреи. Но как только он опускал руки свои, одолевал Амалик. Исход, глава 17, стих 77. В конце концов, устав держать руки все время вверх, он предложил Аарону и Ору поддерживать его руки до захождения солнца. Стих 72. Дело кончилось тем, что Иисус задал господину Амалику и его племени порядочную взбучку. «Низложил Иисус Амалика и народ его острием меча». Исход, глава 77, стих 13. В главе 18 мы видим мадиамского священника Иофора в гостях у своего зятя Моисея. Моисей рассказал тестю о чудесах и приключениях, имевших место со времени бегства евреев из Египта, и это соблазнило священника принять веру Моисееву. «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов». Стих 77. «И он принес жертву Богу Яхве. Раньше, чем возвратиться домой, Иофор дал своему зятю несколько советов и, между прочим, порекомендовал ему сложить часть своих дел на подчиненных, которые управляли бы тысячами, сотнями и так далее. Моисей нашел совет прекрасным и тотчас установил иерархическую лестницу. Именно в ту же эпоху Моисей учредил также в подражании египтянам и другим народам институт священнослужителей, предоставив им множество привилегий. Племя Левия, к которому принадлежал он сам, сделалось жреческой кастой, а Аарон, его старший брат, стал первым великим жрецом. Так по Библии был организован культ еврейской веры. Все это было выполнено будто бы по приказу самого Бога, с которым Моисей разговаривал на горе Синай. Зять Иофора один забрался на вершину, и там старый Бог дал ему 10 заповедей, которым надлежало стать впоследствии основой религиозной веры еврейского народа. В эти минуты Синай был окружен блеском страшных небесных огней, и отовсюду слышался невероятный грохот и шум, явные признаки того, что совершались важные события. Бог продиктовал Моисею также и гражданские законы. Переговоры между Моисеем и Богом евреев тянулись не один день. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Исход, глава 37, стих 18. А пока продолжалась аудиенция, данная Богом Моисею, эти неблагодарные евреи, совершенно позабыв о великолепном репертуаре чудес, выполненных в их пользу, и даже явлении им самого Бога, сделали золотого тельца и стали ему поклоняться. Самое любопытное здесь то, что золотой телец был изготовлен для них самим братом Моисея, первосвященником Аароном. Аарон потребовал для этого все драгоценности и все золотые украшения у женщин и девушек. Не сказано только, какие скульпторы, литейщики и золотых дел мастера работали в пустыне для этого верховного жреца-ренегата. Изготовление колоссального идола, которое отняло бы месяцы работы у хорошей фабрики, нашими пустынниками было выполнено в одну ночь. Можно представить себе гнев Моисея, когда, спустившись с горы с Божьими документами, скрижалями под мышкой, он увидел золотого тельца и евреев, приносящих ему жертвы с плясками и пением, и все это под руководством его святого напарника Аарона. Моисей воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Исход, глава 32, стих 19. Описание процесса уничтожения святотатственного тельца стоит точной цитаты. «Моисей взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Исход, глава 32, стих 20. Надо признать, что не каждому дано обращать золото в прах, бросив его в огонь. Секрет этой операции был известен, видимо, одному только Моисею, и никому никогда больше. Кроме того, Библия пояснила, что золотой порошок можно пить, разведя его в воде. Это тоже непросто. Вообще-то золото растворяется серой. Золото, температура его плавления 1063 градуса, растворяется в водном растворе хлора и в других жидкостях, выделяющих свободный хлор, в частности в царской водке, смесь азотной и соляной кислот. Даже отдельно взятые сильные кислоты, серная, азотная, соляная, не действуют на золото без дополнительных окислителей. Легко вообразить себе, как отвратительно было бы это питье. Но самое прекрасное здесь то, что Моисей не стал обвинять Аарона, сделавшего идола, и приказал левитам, которые в конце концов вместе с его братом были более других виновны в происшедшем, вооружиться и пройти по лагерю, избивая каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Библия говорит, что руками священников за их же собственные грехи было перебито около 3000 человек. Исход, глава 32, стихи 27-28. Успокоившись, Бог приказал Моисею построить скинию, нечто вроде шатра, расположив ее вне стана для того, чтобы пророку можно было не взбираться каждый раз на гору, когда ему захочется поболтать с Богом. Вот как это происходило. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход, глава 33, стихи 9-11. Став близким другом самого Бога, Моисей решил использовать приятельские отношения со всемогущим Творцом всего мира. Он набрался смелости и попросил Бога показаться ему во всем своем величии. Как же встретил эту просьбу Бог-Отец? Учебники священной истории заботливо пропускают это место из Библии. Мы еще раз прибегнем к длинной цитате. Моисей сказал Богу: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо тебе». Исход, глава 33, стихи 18-23. Это место из Священного Писания следовало бы особенно вдумчиво прочитать всякому, кто смиренно слушает разглагольствование религиозных проповедников о Боге вообще и о библейском в частности. Так как скрижали были разбиты Моисеем, то Бог-Отец потрудился выгравировать их заново. Неизвестно почему, но второе издание было выпущено не из скинии. По-видимому, эту работу можно было технически выполнить только на вершине Синая, куда Моисей был вынужден забраться вновь. Он провел там без еды и питья еще раз 40 суток. Когда сходил Моисей с горы Синая, И две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. Исход, глава 34, стихи 29-30. То же происходило и при выходе его из скинии. По этой причине его и изображают обыкновенно с двумя снопами лучей на лбу, похожими на рога. Книга «Исход» заканчивается шестью главами с 35 по 40, в которых изложены еще очень многие мелкие и мельчайшие еврейские законы, продиктованные Моисею самим Богом.